Радиокомпания «Маяк» и кинокритик Антон Долин представляют «Великая сотня 20 века».
Всем привет! В эфире Антон Долин. Сегодня я попробую один провести с вами этот час. Надеюсь, что это будет к счастью общему, а не к несчастью. Тем более, что фильм, о котором мы будем говорить, он имеет прямое отношение к представлению о счастье, к понятию счастья и ко всему, что с этим связано. Сегодня у нас кино, в полном смысле слова, контрастирующее с тем, о чем мы с вами говорили неделю назад. Неделю назад у нас был Терренс Малик, сложный, большой художник, автор колоссальных картин и фильма «Время жатвы», о котором мы говорили неделю назад, и замечательные картины «Древо жизни», которые выходят на экраны буквально на той неделе, которая начнется завтра. В общем, это было большое, эпохальное, настоящее американское кино. Сегодня мы будем говорить о фильме совершенно противоположного рода. Это кинокартина под названием «Амели». Или же «Амели» с Монмартра в других вариантах, или же «Необыкновенная судьба Амели Пулен». Также такое название носит эта картина. Это французский фильм. Это фильм, сделанный в 2001 году. В те времена, которые принято считать самыми неудачными для французского кинематографа, временами упадка в сравнении с теми великими эпохами французского кино, такими как времена 30-х, 40-х, 50-х годов, когда были классики, или временами 60-х и 70-х, когда гремела новая волна. Тем не менее, так случилось, что вот этой маленькой картине Жана Пьера Жене удалось победить, ну, сначала в французском прокате, потом в европейском прокате, и отчасти даже в мировом, хотя тут речь идет, конечно, не о финансовых показателях, а о каких-то вещах более сложных, более заковыристых, о победе, я бы сказал, моральной, победить вроде бы непобедимого соперника, американский кинематограф. Это фильм, с которого началась актерская судьба Адри Тату, одной из главных французских, европейских звезд на сегодняшний день, и актрисы, про которую говорят разные. Одни утверждают, что это актриса потрясающего обаяния, другие ничего не могут сказать про ее обаяние, наоборот, говорят, что она, ну, вроде бы не очень красивая и не очень талантлива. Почему-то так сложилось, что эта девушка стала своеобразной новой Марианной. Напомню, что Марианна — это символ Франции, символ, над которым сейчас больше смеются, чем всерьез его превозносят. И, тем не менее, вот Амели стала для всего мира именем и внешностью, которая олицетворяет не столько француженку, сколько Францию как таковую, и Европу, и какую-то, не знаю, антиглобалистскую, что ли, прелесть вот этого старого европейского искусства, уютного, особенного и не похожего ни на что. Про этот фильм есть много противоположных мнений. И вообще это не тот случай, как когда мы говорим о каком-то очень большом, важном режиссере, о каком-то очень громком имени. И говоря об этом громком имени, мы, скажем, берем один фильм для примера, но вообще-то говоря, еще 25 фильмов имеем в уме. Тут совершенно противоположный случай, потому что, ну, что греха таить, Жан-Пьер Жене, он очень обаятельный, милый человек, сейчас он находится не в самой лучшей точке своей карьеры, ну, это, конечно, не великий режиссер, никогда не был великим режиссером и, наверное, никогда не станет. И если говорить про фильм «Амели», то, наверное, тоже, вот говорить «великий фильм», да, как у нас там «Великая сотня», тоже странно, тоже это как бы не совсем логично и непонятно, собственно говоря, почему. Более того, этот фильм у многих вызывает отторжение по, собственно говоря, двум причинам. Первая причина, самая классическая, говорят, это попсовое кино, это коммерческий фильм, это не то, что остается в истории навсегда. Ну и, собственно, действительно трудно утверждать, что он останется навсегда. 2001 год, не так давно это было, всего 10 лет назад. За это время не так много всего изменилось, но кое-что поменялось в кино. Фильм пока что помнят, но кто знает, что будет через 30-40 лет. Это первый момент. Второй момент гораздо более сложный, его гораздо сложнее как-то оспаривать. Он связан с тем, что фильм про Амели Пулен, он представляет собой ну, на первый взгляд, во всяком случае, апогей благостности. Это такое нежное, доброе, милое, мягкое кино, лишенное какой бы то ни было принципиальности в вопросах трагического противостояния человека и вселенной. И вот эта благостность, она очень многих, даже не знаю, какое слово подобрать, ну, как-то раздражает, бесит. Мир так ужасен, зачем же делать вид, что он прекрасен? И не все замечают, что не столько фильм делает вид, что мир прекрасен, сколько героиня этого фильма, собственно, Амели Пулен, пытается создать иллюзию прекрасности мира для окружающих и для себя, и иногда эта иллюзия перестает быть иллюзией. Собственно, кино об этом. Ну, мы попробуем говорить об этом подробнее в течение часа, попробуем привлечь каких-то экспертов тоже. Сейчас мы послушаем немножко музыки и вернемся обратно в студию для разговора о картине «Амели». Она же «Необыкновенная судьба» Амели Пулен, режиссер Жан-Пьер Жене.
Великая сотня 20 века.
Всем привет еще раз, Антон Долин у микрофона. Сегодня в «Великой сотне» у нас кинокартина «Амели». Режиссер Жан-Пьер Жене. Французский фильм 2001 года. 10 лет назад он, как мне кажется, абсолютно перевернул все, может быть, не наше представление о кино, но представление о французском кино, европейском кино уж точно. Он перевернул, в том числе, в самой Франции. Во Франции всем казалось, что единственный человек, способный победить диктат американского проката и Голливуда, это Люк Бессон, который делал французские версии голливудского кино. Довольно талантливо, интересно делал. Ну, у него тоже снимались звезды, он даже делал англоязычные фильмы с тем же самым Брюсом Уиллисом в главной роли. И вот появился чисто французский фильм. Он собрал колоссальную публику во Франции. В общем, там его посмотрел каждый. Хотя перед этим Каннский фестиваль, главный, самый авторитетный французский фестиваль, отказался взять этот фильм в свою программу, причем не только в конкурс, вообще куда бы то ни было, просто отказал ему и все, потому что казалось, что это слишком легкомысленное кино. И вот это спор, важное кино или легкомысленное, продолжается до сих пор, фильм этот продолжают помнить, и сейчас мы попробуем его обсудить с моим коллегой и многократным участником наших эфиров, кинокритиком, кинообозревателем «Комсомольской правды» Стасом Тыркиным, есть он, конечно, на связи. Стас, привет, ты меня слышишь?
Привет-привет, да, конечно.
Ура. Ну, так начнем с простейшего вопроса.
Я абсолютно согласен с Каннскими фестивалями, хочу сказать.
То есть полный пустяк?
Да нет, разумеется, это очень приятный фильм и все. Другое дело, что сейчас, когда мы вспоминаем о нем спустя сколько, 10 лет?
10 лет прошло.
То уже, конечно, ну, не с некоторой ухмылкой я лично о нем вспоминаю, потому, ну, не знаю, мне кажется, даже ты при своей нежной любви ко всему французскому. Ну, понятно, что это мы недооцениваем с наших снобских позиций какие-то вещи, которые, возможно, того заслуживают, просто исходя из того, что это, конечно, далеко не серьезное произведение, хотя это тоже все, конечно. Кто может отказать Жене в авторстве, да, в принципе?
Ну да, у него стиль совершенно свой, неповторимый. Я напомню нашим слушателям, что Жан-Пьер Жене, в принципе, режиссер, который до «Амели», он делал фильмы вместе с другим человеком, с Марком Каро. Они сделали две знаменитые картины «Деликатесы» и «Остров потерянных детей». Потом Жене сразу пригласили в Голливуд. Дуэт распался. Жене сделал фильм «Чужой 4». И получается вот его такое триумфальное сольное возвращение во Францию. «Амели» — это почти что его первый французский фильм самостоятельный. Тем не менее, стиль, который мы видели в тех же самых «Деликатесах», 100% опознается. И даже некоторые актеры, тот же самый Доминик Пиньон, они вот те же самые. Ну, Стас, как тебе кажется, он автор, это понятно, но для публики-то, той популярной публики, миллионы, которые ринулись на этот фильм, и в России он был, между прочим, большим хитом, они-то вряд ли смотрели предыдущие фильмы «Жены», не в этом дело, были какие-то другие причины. Вот те 10 лет назад, когда этот фильм, ну, он не стал, наверное, революцией, но был сенсацией, это точно, его все смотрели, и считалось обязательным, важным его посмотреть. Тогда что такое случилось, что в нем такое вообще было? И осталось,
ну,
ли
в нем был, как сказать, в нем была сентиментальная история, достаточно банальная, в общем-то, если взять ее отдельно от, так сказать, формы, но, так сказать, форма настолько превалировала над содержанием, что она абсолютно очаровала, она была настолько французская, а народ у нас любит все-таки Францию, что она абсолютно очаровала, так сказать, зрителей, и закрутила ее в трех соснах этого сюжета, и, в общем-то, стала на какое-то время, сейчас, я думаю, уже это влияние ослабела, но на какое-то время она просто себе аккумулировала все вот это понятие французскости.
А вот как французы, вот сами французы, сейчас они очень часто, многие мои знакомые, в всяком случае, презрительно относятся к этой парижской романтике, аккордеону, Монмартру.
Ну, конечно, а как бы мы относились к Арбату и, понимаешь, девушках в кокошниках.
А представьте на секундочку, что кто-нибудь сделал бы кино такого обаяния с таким юмором про Арбат и девушек в кокошниках. Мы пошли бы его смотреть или мы априори бы стали над этим смеяться? Французы же пошли его смотреть, я полагаю, не только провинциалы. В Парижах были очереди в кинотеатрах.
Ну, я не спорю, они вообще, во-первых, в Франции не мне тебе объяснять, как они относятся к кино, в том числе к своему собственному. И поэтому в этом нет ничего удивительного. Я хотел бы только сказать, что и, так сказать, Каро потом только проваливался в кино, но и Жанне, в смысле, когда они разошлись с Жене, но и для Жене-то, если так по большому счету говорить, Амели фильм исключительный, потому что после него он тоже, в общем-то, были фильмы, ну, такие, на мой взгляд, достаточно средние, при том, что его стиль в них опознавался безошибочно, но тоже второй Амели, второго такого успеха у него не было.
Так что ж, случайное совпадение или в этом фильме
есть... Мне кажется, это имело место инерция, вот так сказать, всего того, всех этих экспериментальных его наработок вместе с Каро, которое, как мы знаем, очень часто бывает, когда, так сказать, автор достаточно элитарного все-таки, потому что «Деликатесы», как ни крути, это было не массовое кино.
Кино про каннибализм, конечно.
Да, ну да, даже не только в этом дело. На инерции, вот, так сказать, своих экспериментальных наработок берет попсовый сценарий, и при том, что он умеет рассказывать историю, делает это с учетом всего того, что он ранее сделал. И это получается интересно, ново, свежо. А когда начинается последующая эксплуатация этого приема, то уже он и не срабатывает.
Ну тогда последний тебе вопрос. А как тебе кажется, вот этот феномен Адри Тату, это тоже одноразовая история, как и эта картина. Картина-то осталась надолго. Да, картина осталась надолго, в этом я убежден. Она очень важная, ее будут переосмыслить, она будет выходить из моды, снова в нее входить, ее будут снова для себя открывать. И действительно, это единственная такая картина в творчестве этого режиссера, бесспорно. И Адри Тату, ну, вроде бы очевидно, что она девушка с талантом. Не то, что это какая-то бездарная, случайно шагнувшая в правильную картину девица. Все-таки с чем было связано то, что вдруг такая, ну, в сущности, лишенная какого-то женского обаяния или такого, скажем, ну, чувственного шарма. Нет, но то, что француженках всегда ценили во всем мире, не вот эти детские черты, да, а француженки казались такими соблазнительницами или холодными, или наоборот воплощающими какой-то эротический идеал для зажатых представителей других наций, в частности Америки. И вдруг вот такой француженкой номер один становится вот такая неуклюжая, такая вечный подросток, это самая Амели.
Ненадолго,
но это все-таки произошло. Почему?
Сейчас, я думаю, ее место заняла по праву абсолютно Карла Бруни, хотя она и...
Но по другим причинам.
По другим причинам. Ну, сейчас мы, когда думаем о француженке number one, конечно, мы думаем о Карле Бруни, правда же?
Ну да, при том, что она не совсем француженка.
Да, ну это уже детали. Нет, во-первых, я не очень не согласен с тем, что там этот фильм будет еще 20 раз пересматриваться. Я вот сейчас с трудом себе представляю зрителя, пересматривающего Амели, но в этом трагедия такого рода фильма, потому что они так всем нравятся поначалу, что их засматривают до дыр, а потом к ним, мне кажется, вернуться абсолютно невозможно. И то же самое с Адри Тату, потому что, ну, это известная трагическая тоже отчасти история об актрисах одной роли. При том, что они снимались до, снимаются после, и даже удачно иногда снимаются. Я не о фильме «Код да Винчи» сейчас говорю.
Да, это было ужасно.
Нет, вот был с ней фильм, не помню название, там какое-то двойное, во Франции он назывался как-то так, а в России как-то по-другому. С Гадом Альмалехом действие происходит в Биарице.
Комедия
была достаточно симпатичная. И она, кстати говоря, там уже в достаточно взрослой роли. И играет уже такую вполне себе французскую.
«Роковая красотка», кажется, называлась. Что-то в этом
роде. Да, что-то вроде. Ну, то есть, это вполне себе удачная была роль. Но, разумеется, она никогда в жизни не сможет, так сказать, наступить на этот мифологический шлейф, который остался после Амели. И мы знаем массу тому примеров, когда актрисы остаются в истории кино актрисами одной роли.
Большое спасибо. Стас Тыркин был в гостях по телефону в нашей студии. Продолжим разговор о фильме «Амели» после новостей на «Маяке».
Радиокомпания «Маяк» и кинокритик Антон Долин представляют «Великая сотня 20 века».
У нас уже немножко 21 век, 2001 год, фильм «Амели» Жана Пьера Жене. Мы говорили со Стасом Тыркиным в прошлой части нашей программы о том, надолго ли этот фильм и хватило ли его даже на те 10 лет, что прошли с 2001 года. Если нет, то, собственно говоря, почему? У меня, сразу скажу, есть свое мнение по поводу этого фильма. Мне кажется, что он будет переживать еще много разных периодов в будущем. Конечно, трудно предсказывать будущее, но в нем, с моей точки зрения, выработаны некоторые базисные вещи, очень важные, которые, ну, не подвластны, скажем, времени. Кстати, о времени. Интересно то, что действие фильма происходит как бы в 2001 году, в том самом, когда, собственно говоря, вернее говоря, из этого года мы смотрим на недавнее прошлое, на конец 20 века. По-моему, в 97 году начинается действие. В общем, это очень конкретное время, это некое сейчас для зрителей картины, которые смотрели в том самом 2001 году. И, тем не менее, героиня, она восходит чуть более раннему времени к фильму, как ни странно, Ларса фон Триера «Рассекая волны». Эту картину Жан-Пьер Жене, молодой тогда еще режиссер, сделавший, по-моему, только свой дебютный фильм «Деликатес» и несколько короткометражек, смотрел и был совершенно ей потрясен, тем более, что «Рассекая волны» очень был успешен именно во Франции, где получил гран-при на Каннском фестивале. Был потрясен работой актрисы Эмили Уотсон. И, собственно, тогда он, человек, который снимал про каннибалов, про циркачей, про странных людей, про странные миры, у него в голове родилась идея об этой героине, об этой девушке и, может быть, даже об этой актрисе, немножечко лишенный, но добросердечный и удивительный во многих отношениях и способный менять как бы эту вселенную, сделать кино про нее. Собственно, так возник сценарий, который назывался «Эмили». Эта «Эмили» превратилась во французскую «Амели», потому что только во Франции Жан-Пьер Жене мог и хотел рассказать эту историю. Но для Эмили Уотсон, которая все-таки актриса из Англии, это было очень сложно, проблематично, она плохо знала французский язык, не хотела и не могла его учить. И Роберт Олтман, великий режиссер совершенно другого профиля, американец, снимавший в Англии, в этот момент фильм «Госфорд Парк», его позвал. В общем, она не согласилась. И тогда вот из этой драматичной истории понемножку стала рождаться совершенно другая, сказочная и в то же время современная, для которой и отыскал эту самую Адри Тату, без пяти минут дебютантку, Жан-Пьер Жене. И появилась эта героиня, героиня, о которой мы сейчас, наверное, немножко поговорим со следующим нашим экспертом. Это замечательный киновед Ирина Ивановна Рубанова. Ирина Ивановна, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, Антон.
Ну, как вам кажется, фильм «Амели», понятно, что он стал какой-то сумасшедшей сенсацией 10 лет назад. Я сейчас посмотрел на данные бокс-офиса, они, конечно, безумные. Фильм, который стоил 10 миллионов долларов, и, наверное, даже продюсеры думали, что это великовато для такого фильма. Все действие происходит на Монмартре, но есть чуть-чуть визуальных эффектов, но так, ерунда. Он собрал 180 миллионов долларов во всем мире. То есть в 18 раз. Это недюжинная прибыль и мало какой...
Особенно для французского фильма.
Именно, мало какой голливудский фильм до такого добирается. Да, для французского вообще черт я что.
Да.
Это вообще почему, да, как вам кажется?
Ну, тут, по-моему, несколько причин. Вот что-то вы уже назвали. А вот для меня... И я думаю, что это так глупо говорить, но для многих французов он еще и очень французский фильм. Это такая квинтэссенция старого, доброго французского фильма. Не удивляйтесь слову «старое», потому что он явно стилизован под популярное кино французское предвоенное. И именно в этом, мне кажется, причина будущего долголетия этой картины. Он происходит, действие фильма происходит в 2001 или 1997 году, но действие происходит всегда. Вот кафе, реальное кафе, кстати, на Монмартре.
Две мельницы.
На
вот
Монмартре,
вот,
да. Оно осаждается туристами, в особенности японцами, которые все хотят видеть от Нотр-Дама до Монмартра и до кафе, где работала Амели. И, ну, не люблю это слово «культовый», да и к Амели не очень это подходит. Но, тем не менее, какие-то элементы этой картины, они эту французскую материю несут с очень большой полноты. И одновременно не замкнутую, а понятную, известную. И красота такая специфическая этой актрисы, и ее наивность, хотя, по-моему, уже таких наивных не осталось девушек не только во Франции, но нигде в мире.
Но она нарочно это пестует, эту наивность героини. Это тоже интересный момент. То, что она пару раз пыталась заниматься сексом с мужчиной, но ей не понравилось. Ей гораздо больше нравится запускать руку в мешок с фасолью. Она такая странная девушка,
она
с самого начала.
Она странная девушка, потому что странный режиссер еще немножко, но он свою странность сильно усмирил в этой картине. Сильно усмирил. И оставил ее в основном, как мне кажется, в таких комедийных ситуациях. Вот с этим фотороботом,
фотоальбом с неудавшимися фотографиями,
да,
который становится таким любовным письмом между героиней и героем Нино, таким же странным мужчиной, но за которым камера чуть меньше следит в течение этого фильма.
Да, хотя тоже тут большая странность, потому что этого странного мужчину играет очень известный и по-своему такой популярный режиссер
Матьё Косовиц, да, к этому моменту он был тоже,
да,
уже популярный. Фильм «Ненависть» уже получил приз,
да,
в Каннах в том числе.
Да, к этому времени уже он получил призы и снимал как режиссер. Он мало снимался сам. А тут он изъявил желание и очень уместно играет там, очень уместно. Вот, поэтому вот такой полусказочный, полуориентированный, то есть не ориентированный, а смоделированный по фильму, ну, даже Рене Клера, я бы сказала. Этот фильм оказался, ну, я бы так сказала, что самое главное, не умничая, самое главное в этом фильме какое-то его очарование.
Да, это действительно шарм, очень редкое, странное качество, да, скажем по-французски шарм, странное, редкое качество вообще для кино.
Да.
Из чего оно берется, мы попробуем в последней части нашей программы вместе с Ириной Ивановной разобраться. Это будет буквально через минуту после очень короткой рекламы на «Маяке». Оставайтесь с нами.
Великая сотня 20 века.
Антон Долин в студии вместе с нашей гостьей, экспертом по телефону Ириной Ивановной Рубановой, пытаемся разобраться в секретах очарования фильма «Амели» Жана-Пьера Жене. Несколько вещей уже названо. Первое из них — это французское, специфическое очарование Франции, которое удивительно тем, и Парижа, удивительно тем, что оно работает даже на французов, не только на японских туристов.
Да, французов, я думаю, очень работает. Но такой ностальгию вызывает, что они, по-моему, плакать готовы были, когда эту картину увидели.
Может, и до сих пор готовы. Интересно то, что Жан-Пьер Жене очень тщательно относился к тому Парижу, который он создал, не воссоздал, а создал на экране. Он следил за всем, и когда его героиня спускалась в метро, там не были случайные рекламные плакаты, а та реклама, выглядящая как реклама, но которую на самом деле сделали его художники-постановщики. И, конечно, оператор Бруно Дельбанель тоже здесь играет очень важную роль, потому что ну, то, что можно назвать субъективной камерой, но в ее таком сглаженном варианте, то есть мы не видим никакой авангардности этого приема, но живем и чувствуем вместе с героиней, то вместе с героиней, то вместе с невидимым рассказчиком, который, кстати говоря, замечательным голосом замечательного актера Андре Дюсалье озвучен. Второй момент, как мне кажется, очень важный, это сама героиня. Я вот думал, какие еще вообще от нулевых годов остались герои, не фильмы, а персонажи. Кроме Амели и Джека Воробья из, кстати, мне не нравящихся «Пиратов Карибского моря», но тоже персонаж создан. Я даже не смог вспомнить третьего персонажа, который остался бы как персонаж. Вот, Ирина Ивановна, как вы думаете, почему Амели стала таким персонажем? Почему она прижилась в этом качестве? Почему ее жизнь продолжилась и вне фильма, и после фильма? Иногда людей спросят, про что кино, они вспомнить не могут никакого сюжета, вот этой истории любви, ничего этого не помнят. Они помнят только героиню. И при этом Адри Тату это не очень помогло. У нее более, ну, удачных ролей не было, и практически все, что было, было сильно менее удачным после этого.
Я с вами абсолютно согласна. Удивительное состоит в том, что в своей, ну, уже голливудской роли в фильме «Код да Винчи», где она с Томом Хэнксом играет. Ну,
тоже вроде бы такую типичную француженку, как бы.
Типичную француженку, и все так. Она настолько бледна.
Смотреть невозможно.
Ну, фильм же смотреть невозможно.
Ну да, и фильм
тут
невозможно.
По ходу надо сказать. Но, тем не менее, ну, два таких актера могли бы что-то сыграть.
Ну да,
не
ну
смог
да.
И Хэнкс сыграть ничего, и она никакого и шарма-то там нету. А я ее еще видел до «Амели», в картине, которая женская такая картина была, все героини женщины, там Натали Бэй играла, и она играла замечательно, поскольку она вообще замечательная актриса. Назывался он «Салон Венеры». Здесь все происходило вот в «Салоне красоты». И Одри Хепберн совсем юная, играла там массажистку.
Ну, Одри Тату там была маленькая роль. Вот что интересно, то, что тут-то она впервые солировала, и больше у нее таких сольных ролей ярких, кроме фильма «Долгая помолвка» того же «Жены», чуть менее удачного, но там тоже ее героиня почти что Амели, и поэтому это тоже да. Все равно получилось.
Да. Ну вот мне кажется, что если, ну, как бы сказать, секрет очарования... Нет секрета очарования. Очарование или есть, или нету. Но состоит в том, если он есть, то он состоит, в том, что здесь это... ну, немножко с прищуренным глазом сделан фильм, понимаете? Вот так наши бабушки представляли себе женскую красоту, невинность, наивность и самостоятельность одновременно. Ведь это очень самостоятельная особа, это Амели. Очень самостоятельная, и она выстраивает свою жизнь по-своему.
Но тут, наверное, и надо сделать акцент, на котором будем понемногу завершать нашу передачу. Ведь вот что интересно. Этот фильм, который всем кажется таким благостным, он отстоит буквально на шаг от того самого «Рассекая волны», из которого он произошел, или от фильма Майка Ли «Беззаботная», замечательного, где такая же английская беззаботная героиня, только фильм уже совсем без сюра, без волшебства, без чудес.
Да, чудесный фильм.
Чудесный тоже фильм. То есть эти героини на самом деле, ведь они почти сумасшедшие, окружающие на их смотрят, как на сумасшедших. И если бы мир Амели был менее карамельным, менее условным, он, конечно, нарочито условный, она бы тоже была такой блаженной. И то, что этой блаженной здесь обломилось счастье, связано с тем, что Жан-Пьер Жене нарочно рассказывает сказку про несказочный мир, в котором вдруг сказочной героине или обычной девушке со странностями, которая захотела себя вести как сказочной героине и завоевать себе, как в сказках Шарля Перро или «Братьев Гримм», финальное счастье прекрасного принца, вот во что бы то ни стало. Как у нее это получилось? А начинается, Ирина Ивановна очень точно сказала про вневременной шарм, про время и про то, как мы себе представляем красоту наших бабушек, или они себе представляли, возможно, женскую красоту. Ведь все начинается... Вся волшебная часть ее истории с прыжка в детство. С того, что она случайно у себя в квартире находит коробку с игрушками мальчика, который там когда-то жил, находит этого постаревшего мальчика и, по сути дела, на минуту хотя бы возвращает ему детство. И это главный момент волшебства. И если помните, Ирина Ивановна, ведь интересный обертон к этому всему, то, что параллельно весь Париж переживает по поводу случившегося именно там гибели принцессы Дианы. И все газеты этим пестрят, радио, телевизор, все об этом, а героиня вообще этого не замечает. Ведь в другой ситуации, в другом фильме, это было бы синдромом просто ненормальности.
Да, да. Нет, да, она действительно вне времени, безусловно. Она скорее вот в этом ящике с фотографиями и...
Оловянными солдатиками.
Оловянными солдатиками, да, простите. И вот в этом своем доме, который сохранился, с соседями, которых она из окна видит и которые ее видят. Вот то, что, ну, мне вот приходится бывать в Париже, но действительно и еще и сейчас сохранилось, но уже не на Монмартре, который заселен в основном приезжими, а в таких, ну, более традиционных районах. Вот, и надо сказать, что французы очень это ценят. И поэтому они так всколыхнулись. Но поскольку есть и дополнительные вненациональные достоинства этой картины, конечно, мне кажется, не только в главном персонаже, но и в ситуациях, и в тех местах действия, где это происходит, вот в метро, совершенно точно. Ну, потому что парижское метро – это тоже особое метро. Оно же не похоже ни на лондонское метро, ни на немецкое метро, ни германское, берлинское метро, ни на…
Московское наше, метро.
Тем более, потому что это уже совсем другая песня. А вот оно какое-то свойское такое.
Это правда. Большое спасибо. У нас время подошло к концу. Гостем нашего эфира по телефону была Ирина Ивановна Рубанова. Фильм «Амели». Ну что ж, я не сказал об одной важной вещи. Каюсь о том, что, конечно, музыка Яна Тирсена — это очень важная часть очарования этой картины. Музыка, которую многие помнят наизусть. Интересно, что этот композитор, который стал тут же после фильма очень востребованным, написал только один еще удачный саундтрек для фильма «Гудбай, Ленин». Это фильм немецкий, но история там рассказана точно такая же. История людей, живущих в вымышленном, ненастоящем, сымитированном мире, который дает это сымитированное счастье. А насколько это счастье может шагнуть с экрана куда-то в жизнь, это открытый вопрос. Но интересно, что и Адри Тату, и Жан-Пьер Жене, и Ян Тирсен, они все остались немножко внутри этой картины, и теперь удача этого фильма — это немножко их проклятие, потому что они вынуждены из раза в раз снова доказывать, что они что-то собой представляют и помимо этого. Но в то же время это и подтверждение того, что это по-настоящему сильная картина, которая, как я уверен, как уверена Ирина Ивановна Рубанова, наш сегодняшний эксперт, останется и завтра, и послезавтра, и через 10, и через 20 лет. По ней будут восстанавливать тот Париж, которого на самом деле никогда не существовало, который придумал режиссер Жан-Пьер Жене. С вами был Антон Долин. Через неделю вернусь в программе «100 лучших фильмов». Всем пока.